Книга Судей, я думаю, что я несколько слов хочу напомнить контекст, в котором находится книга Судей. Первая ошибка, которая, наверное, которую делают люди, когда вот если вы берете своим детям, рассказываете историю из детской Библии, вы открыли детскую Библию, допустим, или какую-то Библию с картинками, и вы открыли книгу Судей. Я думаю, что первая наша тенденция – это забывать, что эта книга находится в очень важной, большой истории. Эту книгу невозможно понять, если мы не понимаем, что Бог начал делать с Авраамом и продолжил делать до Иисуса Навина. Это такая очень абсурдная история, если мы не понимаем контекста, в котором находится книга Судей. Поэтому я очень коротко хотел напомнить, но сделать это из того, что мы читаем в книге Евреям. Если вы откроете книгу Евреям, в книге Евреям мы с вами сейчас прочитаем некоторые имена, и я вот из 11 главы книги Евреям хотел бы, чтобы мы могли с вами вспомнить библейскую историю. 11 глава, я думаю, что все помнят, что это история о вере, история перечисления вот этого длинного списка людей, которые жили верой. Здесь история начинается немножко даже раньше Авраама. Здесь перечисляются люди, начиная с Авеля в 4 стихе, потом Еноха. Но в 8 стихе мы видим с вами, что Авраам жил верой. И я очень коротко напомню, что это означало. Авраам испытывал, имел веру, в которой он принял Божье обетование и действовал на основании этого обетования. Авраам не всегда поступал по вере. Авраам не все сделал в жизни правильно, но он был человеком веры. И затем здесь продолжается этот список, и я думаю, что нам важно видеть, что этот список людей, у которых есть у всех что-то одинаковое – вера. Здесь представлена книга «Бытие» от Авраама, здесь перечислены Исаак, Иаков, Сара, и перечисление здесь, если вы почитаете 17 стиха, снова про Авраама, то есть здесь вот автор этой книги, он больше дает времени началу истории, так как мы видим это в книге «Бытие». Про Исаака, про Иакова, и посмотрите, 22 стих заканчивает Иосифом. Иосиф последний в книге «Бытие». Вы можете здесь увидеть, что вот это закончилась книга «Бытие» от Авраама и до Иосифа. Люди, которые жили верой. Я опускаю тех людей, которые были до Авраама. Затем мы видим Моисея. Это начало книги «Исход». Моисея, который также живет верой, который здесь, ему тоже уделяется очень много времени. И посмотрите, что здесь все верой, верой, верой все, что делал Моисей. И 31 стих говорит уже о Раав-блуднице, которая тоже что-то сделала верой. Заметьте, что Моисей, он обобщает в себе следующие книги после Бытия, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Раав мы видим в книге Иисуса Навина. Пастор Виталий на последнем нашем таком собрании проповедовал из этой книги. Заметьте, что вот здесь автор он ускоряет темп, он показывает, что вот эти первые люди, он много уделяет им времени, и затем людям, которые, вот Моисей, он единственный, которого он здесь выделяет, и затем мы видим здесь Раав-блудницу, которая в книге Иисуса Навина. И посмотрите 32 стих теперь. Что я еще скажу, не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, о Самсоне и Ефае, и о Давиде, о Самуиле и других пророках. Заметьте, что здесь происходит в 32 стихе. Гедеон, Варак, Самсон и Иефай. Четыре человека, которых мы всех находим в книге Судей. Затем Давид и Самуил. Это те, которые вот они в последующих книгах. Первая, вторая книга царств. Дальше книги царств и Паралипоменон. И пророки. Остальная часть Ветхого Завета. Заметьте, что вот здесь, вот этими именами автор представляет всех людей верой или основных людей, которые жили верой вот в тех книгах, в которых мы находим в Ветхом Завете. И сегодня я хотел, чтобы мы с вами посмотрели на вот этих четырех, на очень коротко на Гедеона и Самсона, так как они более известны, и немножко более подробно, если мы успеем, на Варака и Иефая, которые менее известны. Я хотел, чтобы мы сделали это вот в контексте той книги, которая, всей книги Судей, которая перед нами. Откройте, пожалуйста, первую главу. Я, конечно же, не смогу сегодня проповедовать на всю эту книгу. Здесь множество деталей, множество историй, множество имен. И постараюсь коротко выделить то, что, я считаю, самое главное будет во всей этой истории. Последняя глава книги Иисуса Навина, это где, вот, может быть, вот таким образом, наверное, я думаю, что, наверное, Иисус Навин стоял перед большой толпой, там он перед большим народом и потом перед старейшинами, он им говорит, что вам нужно держаться Господа, вам нужно исполнить закон Моисея для того, чтобы вам жить. Вы помните, что Бог призвал Авраама, и я напомню, что Бог призвал Авраама от идолов, с которым поклонялся Авраам со своими отцами. Бог дает Аврааму обещание. Он обещает ему, помните, что у него будет потомство, будет земля, и будут благословения, и через него благословятся все племена земли. И Авраам принимает верой Божье обетование. Начинается длинная история, которая заканчивается тем в Ханаане, что Иосифа братья продают в Египет, и вся история переходит в Египет, и они там живут 400 лет. Бог дал Аврааму эти обещания, он их намеревается исполнить даже после этого периода в Египте. Он находит Моисея, избирает тебе Моисея для того, чтобы Моисей вернул Израиля. Вот через эти очень сложные процессы, через все, что должно было произойти в Египте и через исход, для того, чтобы Израиль вернулся в Ханаан. Я намеренно использую это слово «Ханаан», потому что это важное слово для книги Судей. Бог избавил себе, Бог сделал себе особый народ. Этот уникальный народ, который Бог, он оторвал его от всех других народов, и у этого народа были очень важные отличия. У них был закон, у Израиля был закон, и нам сейчас, мы сейчас с вами не имеем отношения к тому, что было у Израиля. We cannot relate. Мы не можем сейчас сказать, что мы в каком-то смысле похожи на Израиля. Единственное, чем мы похожи, это если мы живем верой. У нас нет других сходств с израильтянами, у которых есть закон, вот закон Моисеев, закон осуждающий, не тот, который у нас есть. И вот этот народ особенный, он должен продемонстрировать то, что Бог, который живет среди них, дает им благословение, и чтобы через них благословились все народы земли. У Бога, конечно, есть другие цели, чем те, которые известны Израилю. И Израиль намерен, чтобы сделать следующее: вернуться в Ханаан, завладеть землей, исполнять закон, быть послушными, победить своих врагов и радостно жить. Это план Израиля, это их цель. Вы помните печальные истории, которые мы читаем в книге «Чисел», когда Израиль, как будто бы у них получится, потом нет, но у них есть верный лидер Моисей, который их в конце концов приводит. И затем у них есть последующий верный лидер Иисус Навин, который переводит их в Ханаан, помните, к Иерихону. Они захватывают земли, Иисус Навин молодец, все у них хорошо получилось. Они захватили Ханаан, и вот мы пришли в книгу Судей, где вот после этого предупреждения, когда Иисус Навин говорит: смотрите, будьте осторожны, иначе Господь накажет вас всем тем, что вам обещал Моисей. Когда мы приходим в книгу Судей, в книге Судей мы сразу, we smell trouble, мы сразу видим все эти проблемы, которые показывают нам сразу проблему того, что Израиль погибнет. К книга Судей рисует нам ужасный портрет того, что Израиль погибает. Это важно. Когда вы взяли детскую Библию или взрослую Библию, и вы открыли вот эту историю, нам очень важно увидеть, что Израиль, ради которого Бог так много сделал, погибает. И это неудивительно. Я хочу, чтобы мы коротко увидели это здесь, в этом тексте. Посмотрите, первая глава книги Судей, мы посмотрим с 27 стиха, но я напомню вам, к чему эти стихи. Одно из самых важных предупреждений, которое Иисус Навин оставил израильтянам, это было следующее. Позаботьтесь о том, что вы выгнали всех хананеев, которые вас окружают. Всех. У нас нет сейчас времени, почему это было нормально, говорить, почему это нормально было для Израиля уничтожать так много людей. У нас сейчас нет возможности говорить об этом, мы об этом уже много говорили раньше. Но Израилю нужно было очистить землю ханаанскую во всех пределах, которые Бог дал, от всех тех народов, которые населяли ее, которых мы можем просто сказать хананеи. Там их было много разных. 7 больших народов. И вот здесь мы читаем в 27 стихе, что Манассия не выгнал жителей Бифсана. 29 стих: Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере. Завулон не изгнал жителей Кетрона. Асир не изгнал жителей Ако и так далее. Каждое колено не изгнало тех людей, которых они должны были изгнать. Это в их ситуации было прямым непослушанием. Вот это начало печальной истории того, когда Иисуса Навина больше нет. Вы понимаете, если бы Иисус Навин был, он бы взял свой меч и сказал «вперед» и начал бы организовывать армию. Но его здесь нет, и они этого не делают, и сразу же начинаются проблемы. Они в разные компромиссы вступают, когда они кое-где они просят. Они вступают в такое, они говорят, ну мы вас не будем убивать. Они повоюют с хананеями, победят их, ну убивать как-то жалко. Давайте вы нам будете таксы платить, а вы нам будете дрова носить, а вы нам будете воду носить. Вот они со всеми договорились и нарушили ту основную заповедь, которая у них была от Господа Моисея Иисуса Навина. Вторая глава. То есть мы видим здесь, посмотрите, что Израиль, он это неполное послушание. И вот их наказание. Вторая глава. «Пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал, я вывел вас из Египта». Заметьте, что этот ангел не просто посланник Божий, а это сам Бог. «Я вывел вас из Египта и вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал, я не нарушу завета моего с вами вовек». Господь напоминает, я клялся, я пожал вам руку на Синае, я сказал, что я не нарушу, и я не нарушу. Вы не вступайте в союз жителей земли этой, жертвенники их разрушьте, и так далее. Надо было их уничтожить. Но вы не послушали голоса моего, что вы сделали, потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлей, и боги их будут для вас сетью. Вот это тезис этой книги, который показывает, что будет дальше. Бог говорит, вот эти народы, если помните, у Иисуса Навина в книге много раз мы видим, что Господь дает своим детям, Израилю, сверхъестественную силу и чудеса, такие как солнце останавливается, для того, чтобы они победили врагов, для того, чтобы они очистили землю. Теперь Господь говорит, больше я этого не буду делать, вы непослушны, я не буду давать вам победу, и я позволю этим народам жить среди вас. Это ужасное наказание. Для нас это как-то, наверное, не так страшно, но вот в всем том развитии, которое Бог сделал для Израиля, это ужас. Заметьте, Бог их взял из Ханаана в лице одного человека, Иосифа, и затем его братьев, произвел народ, и этот народ вернул в Ханаан для того, чтобы они очистили, и чтобы Ханаан был их. И теперь Господь говорит, раз вы не хотите, тогда живите с хананеями. Но я вас предупреждаю, что наказание вашим последующим будет то, что они станут для вас петлей, и их боги станут для вас сетью. Вы можете себе представить, что будет дальше? Я поэтому именно назвал, что вот этот первый пункт – Израиль погибает. Они вначале непослушны. Бог оставляет хананеев в земле израильской, все семь народов. И заметьте, вот когда вы читаете истории последующие, когда вы читаете, как Иоаннафан или Давид борются с филистимлянами, вот это контекст. Нам очень важно помнить, что причина, почему Давид борется с филистимлянами, в том, что произошло вот здесь, в первой и второй главах книги Судей. Вторая глава, посмотрите, что происходит с 11 стиха. «Тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа и стали служить Ваалам». Конечно же. Они живут со всеми амореями, ферезеями, хитеями, евусеями, со всеми остальными, которые поклоняются Ваалам и Астартам. Конечно же, Израиль делает то же самое. И мы видим с 11 стиха то, что происходит. Я прочитаю этот стих, потому что этот стих повторяется 7 раз в книге Судей. Я его прочитаю только один раз. Послушайте внимательно, с 11 стиха. «Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражали Господа, и оставили Господа, и стали служить Ваалу и Астартам. Воспылал гнев Господень на Израиле, предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь, и им было весьма тесно». Вот об этом книга Судей. Только во многих печальных деталях. Заметьте, они живут с этими людьми, они начинают жениться, они начинают выходить замуж вот с этими людьми, которые в этой земле, они берут их богов, там, где жена, там и ее боги, правда, или там, где муж, все перемешивается. Они нарушают Божий план, и, конечно же, они погрязают вот во все эти греховные вещи, и Господь, мы видим этот цикл, Господь их наказывает, и здесь... Сейчас мы увидим, как этот цикл будет снова и снова повторяться. Но вот здесь мы видим, посмотрите, с 11 до 15 стиха, что Израиль, он идет против всего, о чем книга Второзакония. Вот в этих стихах нарушается практически вся книга Второзакония. Когда Господь наказывает их, Израиль не исправляется. Израиль не исправляется. Посмотрите, что происходит с 16 стиха. «Господь воздвигал им судей, которые спасали их от руки грабителей». Заметьте, это просто, здесь еще не называются имена судей, просто говорится о том, что будет происходить в этой книге. «Господь воздвигает судей, они спасали их от руки грабителей, но и судей они не слушали, ходили блудно вслед за другими богами, поклонялись им, скоро уклонились от пути, которым ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним, они так не делали». Господь воздвигал им судей, но сам Господь был судьей и спасал их от врагов их во все дни судьи. Ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им, не оставали от дел своих и от своевольного пути своего. Я думаю, что достаточно понятно. Как я сказал, вот эти стихи почти дословно повторяются 7 раз, 7 циклов в книге Судей. Я уже не буду их читать. Мы видим здесь, что когда они начинают поклоняться богам, Господь начинает их наказывать, они на короткое время исправятся под наказанием, начинают просить помощи. Они просят о помощи Господь. Опять, это очень условное исправление. Чуть-чуть исправятся. Больше даже просто закричат: «Господи, помоги, сделай что-нибудь». Когда Бог дает им судью, Бог дает им победу, вроде бы они, как вроде бы, чуть-чуть делают шаг в сторону Господа, И как только им немножко легче, они снова опять возвращаются туда, где они были. Этот цикл повторяется, но здесь я хочу показать, что здесь вот немножко неточно показано, что это как будто ровная волна. На самом деле эта волна становится хуже. С каждым разом она становится хуже. Как здесь сказано, что дети поступали хуже своих родителей. Вот это вот цикл, который мы видим у Израиля. Заметьте, у них нет царя, у них нет Моисея, у них нет вождя. И каждый человек отдельно, он движется вот туда, о чем Господь много-много раз предупреждал. Израиль не исправляется. Заметьте, если Бог не наказывает, они не исправляются. Бог продолжает наказывать, они все равно не исправляются. И если исправляются только на немножечко для того, чтобы чуть-чуть им стало легче, немножко вздохнуть и опять обратно снова в свое зло. Третья глава показывает результат всего этого с первого стиха. 23 стих, посмотрите, второй главы, последний стих второй главы. «Оставил Господь народы эти, не изгнал их вскоре и не предал их в руки Иисуса. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян». Это уже наказание, что они остались там. Посмотрите, здесь перечисляются эти люди. Они были оставлены, 4 стих, «чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедовал отцам через Моисея». И вот обобщение. «Жили сыны Израилева среди хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев. И брали дочерей их себе в жены, своих дочерей давали из-за сыновей их и служили богам их». Пожалуйста, обратите внимание, вот запомните вот этот цикл. Бог взял Авраама от язычников. Бог забирал богов у Иакова. Моисей, выводя израильтян из Египта, говорит: «Оставьте богов своих здесь, в Египте». И теперь, посмотрите, после всего этого полного цикла, после всего, что Господь сделал Израилю, после Синая, после Скинии, закона, всего, что было, книги Второзакония, после всего этого народ израильский возвращается в Ханаан, он погружается в эти народы, и он становится как хананей. Back to square one. Вот это очень важно нам увидеть. Вот этот человек, смотрите, Бог берет человека, Бог делает с ним так много всего. Бог пожал им руки, их побрызгали кровью. Бог жил среди них в Скинии до сих пор. В книге Судей до сих пор Бог живет среди них в Скинии. Но этот народ возвращается обратно к хананеям и погружается в практики хананеев. Если вы немножко знаете, то вы знаете, что хананеи, что они делали? Всякие сексуальные извращения, всякие боги и все возможное, что делать можно с богами, детей своих на огонь. Все, вот все, что можно делать мерзкого, что не приходит, возможно, нам даже и в разум. Все делали хананеи. И Израиль погрузился. Израиль стал как хананей. Я думаю, что это очень важный для нас урок. Это не просто, мы не просто смотрим в историю и говорим: о, как печально, какой Израиль. Вот нам надо не повторить ошибки Израиля. Братья и сестры, я думаю, что это очень ошибочный урок из книги Судей. Нам бы не повторить ошибок Израиля. Неправильный урок из книги Судей. Вот мы с вами, церковь, язычники, ну не назову вас хананеями, но язычниками. Вот мы все с вами, мы совершенно не похожи вот на тот народ. Нас нельзя сравнить с тем народом. Знаете, вот то, что мы видим в Израиле, это тенденция, которая есть в каждом человеке. Я хочу на этом остановиться, я хотел бы, чтобы дети меня услышали, я бы хотел, чтобы все молодые люди меня внимательно послушали вот в этой точке, потому что это очень важно. Перед тем, как мы посмотрим на примеры Варака и Ифая, злу человека не следует удивляться. То ли это зло, которое сейчас мы наблюдаем в Америке, то ли это, знаете, когда Америка себя плохо ведет, или когда наши дети себя плохо ведут, или когда люди, которые окружают нас, себя плохо ведут, люди вне Иисуса Христа неудивительно злы. Если в нашей вот теологии мы удивляемся, как, а почему Америка к этому приходит, почему наши дети так себя ведут, это указывает на определенную ошибку в том, как мы видим человека. И вот здесь книга Судей показывает нам, начиная с книги Бытие, Бог берет людей греховных, Бог их взял, омыл, почистил, Бог дал им самый лучший закон, Бог жил с ними, Бог сделал, ну, все, что можно было сделать, кроме того, что сердце их оставил таким, как оно было. Все сделал. Он их изолировал в пустыню. Он дал им самые лучшие законы. Он их очень строго наказывал за непослушание смертью, так, чтобы все боялись. Вот все, что можно представить, он их мотивировал всяческими путями, всевозможными путями. Но когда Бог не дает им лидера Моисея, каждый человек начинает делать то, что там внутри, несмотря на все, что Бог сделал. Книга Судей много раз говорит, по-моему, 4 раза говорит, и не было у них царя, и каждый из них делал так, как считал правильно. Это как бы, знаете, это как бы такой намек. Намек, что вот когда был Моисей, он направлял народ. Не было у Израиля царя, и они пошли, каждый, как они считали правильно. И вот это важный урок Ветхого Завета. Каждый человек, который вне Иисуса Христа, каждый человек, у которого не исправлено сердце, вот такой человек. Неудивительно. Когда мы читаем, родители, когда вы читаете эти библейские истории своим детям, и когда вы видите какие-то плохие вещи, которые там происходят. Нам нужно научить наших детей, что это не удивительно, а норма. Печальная, греховная, наказуемая норма. Вне Иисуса Христа всякий человек, включая религиозного человека, спускается ниже с каждым поколением. Я думаю, что христиане, которые хотя бы немножко знакомы с книгой Судей, очень сильно ее любят. Это печальная книга. Но я думаю, что для христианина это очень ценная книга, потому что мы здесь видим, друзья, мы видим, зачем нам нужен Иисус Христос. Если бы нас можно было бы отмыть, если бы еврея Авраамовича можно было взять, отмыть, почистить, поместить в стерильную среду и сделать из него праведника. Можно было бы обойтись без Иисуса Христа. Но это невозможно. Эта книга Судей показывает, что бы ты ни сделал с человеком. Здесь пятикнижие, казалось бы, много, да? 5 больших книг. Если бы там еще было 5 того, что Бог сделал, все равно после этого была бы книга Судей. Был бы печальный конец. И для христианина, который читает книгу Судей, это очень приятное напоминание. Оно печальное в сути, хотя не удивительное, но оно показывает именно вот поэтому. Потому что я такой, как каждый подлинный израильтянин. Именно поэтому нужен был Иисус Христос. Книга Судей помогает нам увидеть, почему ценен Иисус Христос, потому что нет другой альтернативы вне Иисуса Христа. если можно вернуться нам еще раз на этой картинке, вот к этой линии, которая вьется. Друзья, христианин – единственный человек, который не живет вот таким образом. Христианин – это тот человек, в котором Дух Божий дает силу. Религиозный человек может так жить. Я буду стараться, стараться, чтобы угодить Господу. А, не получилось. Еще разок, стиснув зубы, еще раз буду стараться. Ну, может быть, в плен в конце не пойдет такой человек. Но он находится в плену греха. Христиане отличаются тем, что в них живет Дух Божий. Кстати, если вы продолжаете читать вот по этому плану, то сегодня в Новом Завете мы находимся в Римлянам 8 главе. Что очень ценно, потому что Римлянам как раз 8 глава и говорит, но что человек, в котором живет Дух Божий, он не исполняет вожделений плоти. Он не раб греха. Он не вот так живет. Я хочу, дети, к вам сказать, если вам 10 лет или даже 5, каждый человек, в котором, каждый ребенок, в котором не живет Иисус Христос, в котором Дух Иисуса Христа еще не живет, жизнь будет вот такой. Еще раз попробую угодить своим родителям. Еще раз постараюсь быть лучше. До глубокого разочарования. Это жизнь каждого ребенка и взрослого человека, у которого нету силы Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы сегодня, вот когда мы читаем книгу Судей, чтобы мы могли каждый, дети, те, которые постарше, все молодежь и взрослые, каждый задать себе вопрос. Вот моя жизнь, как ее можно охарактеризовать? Есть ли там сила Иисуса Христа, которая дает стабильность? Не так, что если наш пастор хорошо себя ведет и хорошо нас ведет, у нас хорошо дела. Если наш пастор не очень хорошо себя ведет, или кто там, родители нас ведут, у нас хуже дела. Вот христианина не это отличает, потому что Дух Божий – это тот, который ведет. И каждому из нас нужно себе задать вопрос, вот не остались ли мы в Ветхом Завете? Не остались ли мы в книге Судей? Когда мы подгоняем себя, чтобы нам ну, немножечко лучше жить для Господа? Или же мы имеем силу Иисуса Христа и живем Христом? И когда мы смотрим на книгу Судей, вытираем холодный пот и говорим, как хорошо, что все это позади. И независимо от того, сколько мы следуем за Господом, нам очень важно вспоминать, возвращаться в книгу Судей, чтобы понимать, как важно, что мы живем Иисусом Христом. Первое, что мы увидели здесь в книге Судей, это то, что Израиль погибает. Безнадежно погибает. Второе, что я хотел бы, чтобы мы увидели, что Господь милует. У нас есть еще немного времени для того, чтобы увидеть это. Здесь есть намеки на то, что Господь милует. Конечно же, мы видим, что Господь сразу не истребляет Израиля. Господь мог бы истребить, правда? Если вы помните, Господь и избрал себе Израиля для того, чтобы наказать всех амореев. Бог об этом еще Аврааму сказал. Но израильтяне не наказывают амореев, а они становятся амореями. Бог мог бы сказать, ладно, хорошо. Потоп я обещал не посылать на всю землю, радуга есть, пошлем потоп хотя бы на Ханаан. Вот, чтоб всех амореев и тех, которые когда-то были израильтянами и стали амореей, всех их смыть. Вот это было бы, ну, или Содом и Гоморра, помните, да, чтобы дождик прошел и всех. Не только там на вот одну точку, а всех амореев, включая израильтян, которые живут как амореи. Вот это было бы ну, норма, справедливо. Когда вы читаете, вы думаете, о, ужас, какой Господь грозный. Нет, на самом деле грех требует смерти сразу. Не через 20 лет. То есть Господь милует, Господь не истребляет. Заметьте, Он здесь что Господь делает? Он посылает притеснителей, амореев каких-то, евеев, евусеев. Какие-то приходят, начинают мешать Израилю. Это милость Господа, что Он не уничтожает Израиля. Мы уже видели здесь, как Господь это делает. Вторая глава здесь. Посмотрите, когда этот ангел Господень приходит, ангел Господень не говорит: вы были непослушны, я вам сказал, что я вас накажу, все, завтра будет суд над всеми вами. Нет, он говорит: я просто позволю этим народам жить сами, я их не выгоню. То есть Господь милует, Господь посылает спасителей Израилю. Очень интересно, что книга Судей, автор, который пишет ее, возможно, это был Самуил, он здесь, говоря о судьях, он называет их спасителями. Deliverers. Если вы посмотрите, ну, допустим, начиная с 3 главы, 9 стих, когда, то есть, израильтяне делали грех, злое пред очами Господа, 7 стих, забыли Господа Бога своего, служили Ваалам и Астартам, воспылал гнев Господень на Израиля, предал их в руки Хусарсафема, царя Месопотамского, служили сыны Израилеву Хусарсафему 8 лет, возопили Израилевы сыны Господу, воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым. Если вы посмотрите дальше, в 4 главе появляется, или даже в 3 главе появляется Аод, следующий судья, и он тоже называется Спасителем. Посмотрите, 15 стих. «Возопили сыны Израилева Господу, и Господь воздвигнул им Спасителя Аода». Вот эти человеки-спасители. Это очень важно, что вот те из нас, которые вот уже познали Иисуса Христа, когда мы читаем эту историю, мы сразу должны увидеть это слово «спаситель», что но не может быть никакой Аод и никакой Иефай и Самсон спасителем. Но здесь мы видим вот этих 13 человек, 13 судей, которые названы спасителями для того, чтобы показать нам вот на это время, это милость Божья, Он избавляет, но Он также в этом показывает на гораздо большую нужду, которая там есть. Там нужен спаситель другого качества. Не такой, как Гафаниил первый, который здесь, первый спаситель, который есть у израильтян. Здесь нужно еще одно отметить, очень важно, что Господь использует непослушных спасителей. Очень странная такая формулировка, да? Каждый спаситель, которого он использует, здесь есть 30 имен, если у вас есть какая-то, может быть, учебная Библия, у вас есть таблица со всеми этими спасителями. Мы их знаем как судьи. Но на самом деле они часто не были судьями. Они не были судьями в смысле того, что они судили по закону Моисеева. Закону Моисея. Они больше были как военные избавители. В большинстве. Некоторые из них судили. Они названы здесь кое-где судьями, но я хочу использовать это слово «спасители». Эта книга показывает нам их как очень неправедных людей. Непослушные спасители. Я хочу, чтобы вы видели, что это милость Господа к Израилю. Он берет из среды их нехороших людей, часто гнилых людей, и использует их как спасителей. Давайте мы немножко посмотрим на это. Из 13 человек, которые есть в книге Судей, я извиняюсь, что я не смогу всех их, даже я даже не буду их называть, вы можете сами посмотреть в своей Библии имена их. Вот, они все называются спасителями. И я не могу там о каждом из них говорить. Я возьму тех 4, которых имена появляются в книге «Послание к евреям». Если вы рассказывали своим детям историю про Гедеона или про Самсона, Возможно, вы говорили своим детям: посмотри, какой хороший был человек Гедеон и какой хороший был человек Самсон. Хотя я надеюсь, что вы этого не делали. Эти люди, они в чем-то для нас являются примером и для подражания. Иначе они не были бы евреем в 11 главе. У них была вера. Единственное, что у них было. Но книга Судей не представляет их как примеры для подражания. Это печальные примеры. Примеры людей, которые в огромной нужде. Я сделаю такие короткие пересказы о Самсоне и о Гедеоне, потому что я уже проповедовал об этих людях с этой кафедры не так давно. Вот, и затем мы немножко посмотрим тексты, которые касаются других. Гедеон, если очень коротко, вы помните, о нем мы читаем в 6 главе, он боится. Это история, помните, со шкуркой, которая вначале мокрая, потом сухая, помните, да? Это не пример для подражания. Некоторые, я знаю, взяли эту историю и говорят: вот я молился Господу, вот я тоже шкурку положил, чтобы Господь мне сказал, как мне поступить. Нет, это не хорошая, это неправильная история, неправильный пример. Господь говорит Гедеону: иди, я буду с тобой, муж сильный. Гедеон говорит: Господи, давай вначале шкурку. Пусть шкурка будет сухая, а вокруг все мокрое. И когда Господь ему сделал то, что он захотел, то, что он попросил, то он вторую ночь говорит: Господи, и он понимает, он говорит: Господи, не разгневайся. Он понимает, что он не тем занимается, чем нужно. Но он говорит: Господи, давай теперь наоборот. Пусть все вокруг там будет мокрая, шкурка сухая. Или наоборот, не помню, какая из них первая была. Но Гедеон, это вот эта ситуация, не пример для подражания. И мы видим его боязливым. Но самое худшее, что после его победы над мадианитянами, мы видим, что он жестоко мстит людям. Мы видим, что он делает себе ефод, который должен быть у священника, а не у него. Мы видим то, что он здесь представлен как человек, многоженство которого является не примером. То есть он не представлен здесь как человек-праведник. То есть Гедеон, если мы посмотрим и до его войны с мадианитянами, и после, он не отличается большой праведностью. Если мы посмотрим, например, Самсона, и его история берет больше глав, чем другие истории. Этот еще хуже. Вы помните, что у него не одна любовница. И, кстати говоря, о Самсоне, и они, причем даже не из евреев, а они из филистимлян, чего Господь не разрешал. И когда родители говорят Самсону: может быть, не надо на филистимлянки, он говорит: она вон там мне нравится. И вот слова, которые использует Самсон, это те слова, которые касаются всех израильтян в книге Судей, когда сказано, что они делали, как считали правильно. То есть он говорит: мне кажется, мне видится, что так будет правильно, вот филистимлянку. И книга Судей показывает нам, что ошибки, которые или грехи, которые допускают судьи, повторяются затем в народе. Но Самсон, он нечестиво себя ведет. Он, помните, Назарею, у которого должны быть длинные волосы, он нарушает все, что он должен был исполнять. Он ведет себя неправильно с женщинами, он касается трупа, и не только касается, помните, он берет мед из трупа льва, а он, как Назарей, не должен был касаться мертвого, и он обрезает свои волосы. И, конечно же, много другого. Не только вот его действия, но сам дух его сплошной непокорности Господу. Самсон – печальная история и печальный конец. Печальный конец, который показывает нам, он последний из судей, которые, помните, вот его смерть, которая показана так, что он отомстил и умер вместе с филистимлянами. И на этом конец спасителей Израиля. Вот на этом, можно сказать, человек, который умер вместе с филистимлянами. В каком-то смысле даже самоубийца. Если мы посмотрим с вами на на Варака и Иефая. Варак не так страшно грешит. Здесь он не представлен. Если вы вернетесь в 4 главу книги Судей, то это одна из первых историй здесь. Хотя мы не знаем точно, если эти истории должны быть в этой последовательности. Они, похоже, больше тематически представлены, чем хронологически. Когда израильтяне делают злое, Господь предал их в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Третий стих, он здесь показывает нам, что они возопили, опять этот самый цикл, они возопили, и Господь послал им Спасителя. Посмотрите здесь, что происходит. Была Девора пророчица, и здесь есть некоторые детали, которые я не буду читать, но это Девора, которая очевидно была пророчицей, и всем было понятно, что она пророчица. Приходили к ней сыны Израиля на суд. Вот она, ее можно назвать судьей, так как к ней приходили на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Авинаама, из Кадеса, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор, возьми с собой 10 тысяч человек из сынов Нефалимовых, сынов Завулоновых, и я приведу к тебе к потоку Кисон-Сисару, военачальника Иовина и колесницы его, многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Очень понятно. Девора, пророчица, говорит от Господа человеку по имени Варак, который здесь в числе судей тоже. Она ему говорит, что Господь приведет военачальника этого вражеского царя, военачальника звали Сисара, Господь предаст его в твои руки. Очень похоже, что происходит с Гедеоном. Ответ Варака, посмотрите какой. Варак сказал ей, можно было подумать, что он скажет «Yes, ma'am», да? Хотя как-то странно немножко, что... Я так думаю, что, наверное, Господь здесь просто даже для юмора женщину берет, потому что мужчины не делают то, что нужно делать. И эта история очевидно показывает это. Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мной», это он это и говорит женщине Деворе, «если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мной, не пойду». Молодец. Смотрите, ему Господь сказал, а он здесь... Почему-то ему сильно хотелось, чтобы эта женщина пошла с ним. Я догадываюсь, что, наверное, если она говорила от Господа, то это давало ему какое-то, ну, такое более внушающее ощущение, что Господь с ним будет. Но Господь ему ясно сказал. И Девора отвечает ему я-то пойду, но за то, что ты вот так отвечаешь, Господь предаст врага твоего Сисару в руки женщине. И вы помните, у нас нет времени сейчас эту историю всю вспоминать, но Сисара после поражения, Сисара прибегает в шатер к женщине Иаиль, которая там его аккуратненько прибила к земле там молоточком, так что Сисара там остался в той палатке. Заметьте эту историю. Все, что я хочу отметить здесь, это то, что Варак, вместо того, чтобы сказать: «Странно, почему Господь не мне говорит о Деворе?» Он больше того, он говорит Деворе: «Ну, Господь сказал, но я пойду только, если ты пойдешь со мной». В послании к Евреям он назван человеком веры. Мы здесь не видим точно за что. Я думаю, что, конечно, даже когда Девора с ним пошла уже, и он там приободрился, и собрал эти 10 тысяч, и пошел, и воевал, и победил. Безусловно, это, ну, все, что мы видим из его подвигов веры. Бог открывает нам, что у этого человека была вера. Но я хочу, чтобы мы увидели, что это жалкий спаситель. Это не такой спаситель, которого я хотел бы себе. Если мы посмотрим на Иефая, то с Иефаем хуже. Иефаю уделяется больше времени и больше места в этих историях. Он следует после Гедеона. 11 глава. Мы видим, что Иефай здесь, он сын блудницы, он убегает от своих братьев, то есть от израильтян, и к нему собираются праздные люди, то есть негодные люди, и они выходили с ним. Я не знаю, чем они занимались, грабежом каким-то или чем. То есть он вокруг себя создал такую бандочку. То есть это не очень хороший человек, вот с самого начала здесь. израильтяне приходят, и видно, что он отличался своей силой, своей храбростью. Сразу сказано, что он человек храбрый. И Иефай, который вот еще очередной спаситель здесь. Иефай, он здесь торгуется с израильтянами, затем он приходит и идет воевать. И он здесь, мы здесь видим длинный разговор, который у него и идет здесь с царем Аммонитским. Опять-таки, у нас нет времени это читать. Я думаю, что если мы понимаем контекст книги, то каждая история уже встраивается в этот контекст. Суть в том, что я хочу продемонстрировать здесь, что Иефай, он не уговорил царя Аммонитского, чтобы тот не воевал с ним, хотя у них очень интересный разговор здесь был. Он его не уговорил, они воюют. Господь, здесь посмотрите, как интересно, 29 стих написано, «И был на Иефае дух Господень». Не на самом лучшем человеке. «Был на нем дух Господень». И нам нужно не перепутать это с тем, как дух Господень находится в нас сегодня. Это очень разные вещи. Дух Господень сошел на этого человека, он был, и здесь мы видим победу. Посмотрите, до победы, что делает Иефай, за что он и известен. «И дал Иефай обет», 30 стих 11 главы, «дал Иефай обет Господу и сказал, «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу это на всесожжение». То есть Иефай говорит, «Если ты, Бог, мне дашь победу, то я тогда, вот то, что первое я увижу, то, что первое выйдет ко мне, я принесу на жертвенники во всесожжение, принесу в жертву». Для нас это не совсем понятно, что Иефай делает, зачем он это говорит, и что это вообще, что за значение этого, почему это так плохо. Это была практика языческих царей, которые выходили на войну. Они давали обещание своему божеству, Хамосу или какому-то другому божеству, которое было у них, Молоху. И они обещали, если ты, Бог мой, дашь мне победу, то я тебе вот это и вот это дам в жертву. И они часто, they would gamble, то есть они создавали вот такое положение, что ну, я тебе там отдам самое ценное, я принесу, и часто они говорили, я принесу в жертву своего первенца. То есть это было не странно, если царь обещал своему Богу в жертву своего первенца за победу над своими врагами. И здесь мы видим вот эту ханонизацию вот народа израильского, когда Иефай, будучи судьей израильского народа, он прибегает к этой практике, когда он говорит, Господь, он Господу говорит, Господу не нужны эти обещания совершенно. Бог ему не говорил давать таких обетов. Но он из уст его, из его неправильного сердца выходит это обещание, которое, я думаю, что вы понимаете, откуда оно исходит, и оно приводит его к большой проблеме. Потому что когда Бог дал ему победу, он приходит домой, и навстречу ему выходит его дочь, единственная. Иефай, давайте я прочитаю. «Пришел Иефай в дом свой», и вот это 34 стих. «И вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и с ликами, радуется то, что отец победил. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал, «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я открыл о тебе уста мои пред Господом и не могу отречься». То есть я пообещал, я буду верный своему слову. Я такой хороший человек, я буду верен своему слову. Я пообещал то, что я сделал. Она говорит, ну, давай, ладно. И здесь немножко такая странная история. Помните, она пошла там, поплакала со своими подругами, и потом пришла, и написано, и исполнил над ней Иефай обещание свое, то есть он, по всей видимости, принес ее в жертву. Когда мы читаем вот эти вещи, они такие дикие, странные, но я хочу, чтобы мы понимали, что это не просто вот верный Иефай, хороший, вот он пообещал, но он так вот верен был своему Господу и исполнил свой обет. Нет, это не что иное, как народ израильский становится очень похожим на хананеев, с которым он воюет и которыми Бог их наказывает. И когда мы читаем эти библейские истории, нам нужно видеть, как это все некрасиво, как это все мерзко. И Гедеон, и Иефай, и Варак, и Самсон. И все те, здесь о других, конечно, ничего не написано. Но это все очень плохо. Жутко плохо. То, чем заканчивается книга Судей, последние ее главы, еще более странные и дикие. Начинается все с какого-то Михи, какой-то парень Миха. Но заметьте, я сказал уже, что народ начинает делать то, что делали судьи. Если Гедеон сделал себе ефод, помните, ефод – это этот breastplate, это то, что у него было на груди, то, что было у священника, то Миха делает себе ефод. И если мы здесь не видим у Гедеона как бы больших последствий того, что случилось, то у Михи мы видим, что происходит, когда целое колено, оно начинает заниматься идолопоклонством. Уже эти люди не ходят на поклонение туда, где скиния. У них уже свой священник, свой ефод, у них своя религия там, на севере. То есть автор показывает нам, что народ весь погружается хуже и хуже в эти грехи. Если Самсон нарушает закон, нарушает разные законы, которые были, то мы видим, если он Назарей нарушает законы, мы видим, что потом Левит нарушает законы, и он вообще делает немыслимо. Помните, когда он свою наложницу разрубил на 12 частей? Такие дикие для нас вещи. И если Иефай делает безумное обетование, то затем мы видим в конце, когда все израильтяне дают обет, что они не дадут своих жен сынам Вениаминовым. Помните эту историю? То есть автор показывает нам, вот судья сделал, народ повторил, судья сделал, народ повторил, судья сделал, народ повторил. И все это хуже, хуже, в полное безбожие катится. Израильтяне воюют не с врагами, а сами с собой, когда уничтожается почти полностью колено Вениаминова. И каждый, кто читает, вот каждый израильтянин, который читает это, он должен взяться за голову и сказать: ай-яй-яй-яй-яй, we need help. Знаете, эта история очень важна, особенно когда мы приходим в Новый Завет, и когда вы видите фарисеев, которые говорят: мы дети Авраама. Должен у каждого человека возникнуть вопрос: а ты, сын Авраама, не читал книгу Судей? Кто такие дети Авраама? Никогда не читал? От кого ты произошел? Но основное, что я хотел, чтобы мы увидели здесь, что спасители, которых воздвигает Господь, вот эти четверо, у которых есть вера, они не отличаются большей праведностью, чем отличался Авраам, который тоже делал нехорошие вещи. Нам нужно быть осторожными, чтобы не воздвигнуть этих людей в примеры для подражания. О, вот там Гедеон такой, или вот Авраам такой. Нет, это печальные люди, люди в огромной нужде, даже если они сами спасители. Они испытывают огромную нужду в настоящем Спасителе. Я хочу еще здесь последнее отметить, как Господь милует. Господь не истребляет Израиля, Он посылает Спасителя Израилю, Он использует непослушных спасителей. Но самое ценное, что Господь спасает по вере. Вот из этого кошмара, который есть в книге Судей, мы видим четыре имени, которые появляются в книге Евреям, которым Бог засчитал веру точно так же, как Он это сделал с Авраамом. Эти люди не спаслись, потому что они были хорошими. Гедеон не спасся, потому что он сказал, потому что он победил мадианитян с факелом и с дудкой. Нет, он спасся только потому, что он поверил Господу. в своем неверии, в своем грехе, в своем отступничестве он поверил Господу. То же самое Варак, который был не до конца послушен, но Господь как-то где-то, мы не видим эту веру в этом тексте, но Господь видел веру в том сердце. И я думаю, что если Варак помещен в список тех людей, которые находятся вот там, в праведниках, это означает, что мы должны это истолковать никак иначе, как то, что Господь вменил праведность Вараку за ту веру, которая была у него. И это милость. Господь берет слабых, грязных отступников, таких как Иефай, и Он вменяет им веру. И для нас, тех, которые знают Иисуса Христа, для нас вот это очень важная история. Книга Судей должна нести утешение и учение нашему сердцу. Это учение о, если я это слово буду использовать, антропология, то есть то, кем является человек. Я и вы, верующие, мы такие же, как Гедеон и Иефай, Варак и Самсон. Слава Богу, если нас отличает вера, но по своей сути мы такие же, как эти люди. Я надеюсь, что это очень помогает нам, потому что это ведет, это должно привести нас к Иисусу Христу. Это должно каждый день ставить нас в положение, когда мы не то чтобы отказываемся от своей праведности, а мы поискали и не нашли ее, потому что нет ее. И каждый день мы спешим к Господу, потому что Он единственный Спаситель. Потому что если мы как Израиль, то мы погибаем. Но Господь милует. Если Господь Иисус является нашим Спасителем, если Иисус Христос живет в нашем сердце, то это удивительная, удивительная новость. Мы, получается, оказываемся в том же самом списке, в котором появились эти четыре неправедных судьи. Те люди, которым вменена вера. Мы можем быть спокойны, потому что мы живем вмененной праведностью по верой, которая от Иисуса Христа, а не своей собственной. Если мы читаем книгу Судей без вот этой перспективы Иисуса Христа, это депрессивная книга. Если ее не читать через линзу Нового Завета, не надо читать. Евреям, у евреев не было другого варианта. Но если у вас есть Новый Завет, и вы будете читать ее вне Нового Завета, лучше не надо. Тогда просто читайте Новый Завет. Но если мы научились читать Новый Завет, и мы понимаем, что везде в Ветхом Завете должен быть Иисус Христос. Если мы научились через Новый Завет, через линзу Иисуса Христа смотреть на книгу Судей, то тогда мы с удовольствием читаем о всех кошмарах и понимаем, вот где я был, и вот что Иисус Христос со мной сделал. Хочу несколько слов, перед тем, как я приглашу вас к молитве, еще обратиться к детям, к тем, возможно, которые, к нашим arrows, тем, которые моложе, те, которые еще думают о своей вере. Может быть, вам 15 лет, может, вам 10, может быть, вам 7. Я хочу, чтобы вы еще раз об этом подумали. Если вы думаете, что вы будете стараться, чтобы понравиться Господу, понравиться Богу и чтобы Он вас полюбил, это вас сильно будет разочаровывать. Если вы думаете, что вы сможете угодить Господу своими делами, вот вы будете стараться, и у вас получится, вы придете к разочарованию снова и снова и снова и снова. Самые лучшие люди, самые отмытые люди, всякой религией не смогли этого сделать. То, что нужно каждому ребенку, то, что нужно каждому подростку, то, что нужно каждому, это одно, это принять верой, что и Иисус Христос – это тот, который несет праведность. Нет другого пути. Об этом книга Судей. Иисус Христос – это тот, который, он умер для того, чтобы свою праведность отдать тем, которые никогда не могут ее получить. Ни израильтяне, ни хананеи. Иисус умер для того, чтобы отдать свою праведность, для того, чтобы каждый человек мог прийти к Иисусу, для того, чтобы увидеть в Нем праведность свою. Каждый, и я уверен, что дети могут это сделать. Дети могут иметь спасительную веру. Не нам, взрослым, судить, в каком возрасте это возможно, но дети могут верить. И детям нужно поверить вот именно в это, то, что Иисус, который пришел, это не просто хорошая история, а Иисус Христос пришел, потому что Авраам, Моисей, Гедеон и Самсон не смогли быть праведными людьми. И все остальные люди, и те дети, которые вот здесь сидят, не смогут быть праведными людьми. И Иисус Христос, Он был наказан на кресте для того, чтобы все те, которые будут верить в Него, получили Его праведность. И вот в это нужно поверить каждому ребенку. Нужно поверить в то, что Иисус Христос должен стать вашей праведностью. Конечно же, человек, который принимает Иисуса Христа, он отдает Ему свою жизнь. У него появляется сила для того, чтобы не вот так жить, как мы видели, вверх-вниз. А у него есть сила для того, чтобы жить силой Иисуса Христа. И я хотел бы, дети, просить вас, и подростки, и родители, чтобы мы все могли молиться о том, чтобы Бог давал именно вот такую веру, которая бы помогла каждому из детей, подростков и, возможно, даже тем взрослым, которые здесь не испытали этого, верить именно таким образом, для того, чтобы иметь веру, которая дает силу жить так, как мы говорили. Мы помолимся. Давайте мы встанем. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты вот в этих историях Ветхого Завета показываешь нам, кто мы есть. Мы благодарим Тебя за то, что Ты показываешь нам, что каждому человеку нужен Спаситель. Господь, и те из нас, которые знают Иисуса Христа нашим Спасителем, мы безмерно благодарны Тебе, Господь. Мы знаем, что вот в этом вся суть человеческой истории для того, чтобы Ты искупил себе людей из всякого колена, из всякого народа, из всякого языка. Господь, мы просим сегодня, чтобы Ты продолжал эту работу в нас, чтобы мы могли понимать Твое Евангелие, чтобы мы могли понимать, кто мы и кто Спаситель. Господь, мы просим, чтобы Ты учил нас говорить о Евангелии с другими людьми. Помоги нам, чтобы, оценивая поведение людей, мы могли нести Евангелие, мы могли думать о Евангелии. Мы просим, Господь, чтобы Ты использовал нас для того, чтобы спасти людей, которые не знают Тебя. Помоги, Господь, нам не жить просто попытками угодить Тебе для праведности, но помоги нам жить снова и снова, напоминая себе, кто для нас является Иисус Христос. Помоги нам жить им, жить Его праведностью, и жить Его победой в нас. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видео материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!